Вот, потому что, еще раз давайте, меня зовут Коля, я алкоголик и наркоман.
Привет, Коля!
Давайте друг другу похлопаем. Вот, если вы не знаете, зачем хлопать, то в ладошках много всяких точек. И вам, если вам грустно, вы можете похлопать, и вот все время становится мне веселее. Вот. Я не являюсь консультантом, психологом или каким-то человеком, кто занимается профессиональной реабилитацией. Вот, я хожу в анонимные алкоголики, и, ну, хотя у меня богатый опыт употребления наркотиков. И я много где выступаю, но периодически переживаю. Как вот сейчас, я немножко в стрессе. Вот, потому что вас очень много, и вы все на меня смотрите. Вот. Да. Поэтому, если вам неудобно сидеть, выберите более удобную позу, вы можете поменять ее. Ну, то есть мы не в школе, у нас не сейчас не занятия вашего реабилитационного центра в плане, что это занятие, да. И я не знаю, может, на ваших занятиях нельзя там, в туалет выйти. Там, да? То есть вот давайте чувствовать себя комфортно. Вот сядьте так, как вам удобно, можете меняться. Там, ну, короче.
Здесь нормально, ребята.
Да, вот я имею в виду, что самое главное, чтобы у вас было ощущение, что вы не напрягаетесь. Вот. Ну, вот я, допустим, бы вот сейчас, вот мне сложно было бы сидеть. Ну, на тумбочке. Но я знаю, что бывает такое, что ты, если долго где-то сидишь, тебя жопа трансформируется под это. Ну, и в спине там какая-то выемка появляется, что ты такой пазл, такой хуяк. Вот. У вас есть штрафы за мат? Нет? Ну, просто я довольно много матерюсь. Вот, я стараюсь меньше делать, но...
Мы стараемся иногда отжиматься, если да. Материться, но мы тоже материмся.
Хорошо. Ну, я имею в виду о том, что если ценник есть какой-то денежный, мне надо об этом узнать. Ну, чтобы понимать. Можно абонемент, есть у вас абонемент на день. Вот. Короче, здорово, что мы смеемся. Вот. И для чего все эти хохотушки? Во-первых, мне расслабиться, и вам расслабиться. Чтобы мы что-то полезное для себя получили. Вот. Если тут какое-то мероприятие запланировано обязательно, там, 12:00, ну, то есть график.
Вот если просто говорить вот так, чтобы прям, ну, основательно, то это обед в 2 часа.
Ага.
Ну, а все остальное мы можем...
Это обед основательный, да?
Ну, как все везде, да, как говорится.
Да, да. Ну, зачем я это говорю? Мне просто надо знать четко рамки, ну, и вам знать. Вот, возможно, я не знаю, сколько времени это все будет у нас проходить. Возможно, мы часик что-то произойдет, потом перерыв какой-то сделаем, потом еще раз там встретимся. Ну, без понятия. Вот. Итак, цель этих посиделок, чтобы я немножко поделился с вами опытом, что как я трезвею последние 10 лет. Вот, я трезвый 17 июня 2008 года, то есть чуть больше 10 лет. Вот, мне 31 год, и я протрезвел в 21. Поэтому мне всегда приятно видеть молодых людей, ну, на собраниях или этот, потому что я когда протрезвел в 21, люди, которые были окружающие даже 30 лет, мне глубокими стариками казались. Ну, то есть, а на собрание, когда ты приходишь, там, 30 лет это еще молодежь, а там еще по 40, 50, 60 лет. И вот вообще, я с такими старыми людьми никогда не общался. Тут мне говорят, типа, тебе с ними надо до конца жизни ходить на собрания, короче. Вот, итак. Я с радостью отвечу на ваши все вопросы, которые у вас возникнут. Вот, и если вы их запомните. Если в течение, я что-то буду говорить, вам будет непонятно, вы тоже можете поднять руку. Вот. Но в том случае, если вы не понимаете, о чем я говорю. То есть, если это какой-то вопрос, типа, как вам жить, или что делать дальше, то вы можете поберечь его, и мы потом. А если вот в течение я там буду какие-то слова там говорить, например, я вот был на мероприятии в Карелии, и там женщина говорит, там, к нам домой приехали мотиваторы. А я сижу, я не знаю, кто это, что это такое. То есть, ну, а руку поднял, она, оказывается, это есть люди, которые приезжают домой к наркоманам, к алкоголикам, мотивируют их и забирают с собой на реабилитацию. Вот. Интересное название. Вот. Каким образом мотивируют, история умалчивает. Вот. Короче, я не знал, что я алкоголик и наркоман, вот, до 21 года. Вот. В 15 лет я первый раз выпил, 1 сентября 2002 года, и сразу напился. Ну, сразу, в первый же день. То есть напился, и проявилось то, что мне потом сказали, физиологическая зависимость, да, аллергия или феномен тяги. То есть не имеет значения. Самая главная штука, что есть определенная группа людей, как я, которые начиная употреблять, не имеет значения, алкоголь, таблетки, марихуану, колодца, не могут этот момент контролировать. Вот. И я первый раз выпил, напился. Через год первый раз попробовал колес, таблетки, трамадол. Я не знаю, у вас так было, не было. Трамадол, там, трамал. Там, и сразу же тоже начал вообще в полный рост их закидывать. Начал курить траву, все, сразу начал курить. На твое усмотрение. Я испугался, это рука. Вот. И когда начал колоться, я понял, что надо было сразу колоться начинать. Ну, то есть вот. То есть вот физиологически у меня отличие было от всех остальных людей, ну, с кем я употреблял первый этап, да, тем, что они люди говорят, ты так много употребляешь, там, может, поменьше. И я очень быстро, если человек эту магическую фразу произносил, я с ним переставал общаться. То есть, ну, у кого-то был опыт, что, ну, вы не общаетесь, перестаете общаться с людьми, кто вам начинает рассказывать, что, ну, вы много употребляете. Ну, ты там держи себя в руках, ты там много, ты такой, да иди нахер, короче. И я раз и поменял несколько компаний, я в зависимость, ну, и все время, в какой-то момент я уже начал употреблять с теми людьми, которые вот как я, бухают как я, с некоторыми людьми я любил забухать, с ними вот мы, ну, вот, но с ними нельзя было наркотики употреблять. Наркотики я с другой компанией употреблял, там, кололся я там, с третьими ребятами. Вот, где-то лет в 17 просто выпить уже не работало для меня. Если я заходил в какую-то комнату и начинал пить, я просто там напивался. Ну, вот, просто напивался. У кого-то есть опыт? Вот. Ну, вот просто. И оно не прикольно. Вот просто обрыгаться, вырубиться. Там, да. И я начал с помощью наркотиков как-то пытаться регулировать то, что со мной было с алкоголем. Вот. У меня было постоянно, если я начинаю бухать и потом покурил траву, я обрыгиваюсь. И я все время себе говорю, все, вот если я бухаю, то я бухаю. Но если мне давали что-то покурить, я всегда покурил и снова обрыгивался. У кого-то есть опыт, вы четко знаете, вот нельзя, да, вот нельзя, вот ты же знаешь, вот до завтра, пусть полежит до завтра. Херак через 15-20 минут, полчаса. Вот, и это, я был удивлен, когда мне сказали, что это так мой организм реагирует. И мой организм, вот особенность моего тела, то, что я физически не могу контролировать употребление. И для меня это было прям открытие. Вот мне в 21 год, когда мой первый наставник в анонимных алкоголиках это рассказал, когда я говорю наставник, это спонсор, то есть это другой человек, у которого есть трезвость. И его опыт работы по шагам, и он начинает помогать новичку. Вот. Мой первый спонсор, Антон, это не был седовласый старец с 30 годами трезвости, который с гор с Америки спустился. И там. Это был 21-летний парень, он был трезвый 7 месяцев, я был первый его подопечный, он уже дошел до 12 шага со спонсором и мне уже помогал. Вот, и вот он мне объяснил, что я родился уже с определенной аномалией физической. Это, из-за этой аномалии я, если я начинаю пить, или колоться, или таблетки, я не могу это контролировать. Хотя я видел людей, которые бухали вроде бы со мной, но в какой-то момент они могли сказать стоп. Да? Тарамадол со мной ездили на рынок. Ну, в какой-то момент, типа, с девушкой встретился, все, там перестал. там курили траву. Вот тоже такая дурацкая тема была. Целый вечер ездить по городу, искать там что-то употребить, в 11:30 ночи употребить и в 12 пойти спать. Ну такая бредовая фигня. У кого-то был такой опыт? Ну, то есть, да? Вот. Ну вот логически, да, логически, выгоднее на утро, то есть вот на утро ты такой встал, там нормально, употребил и целый день тебя тащит, короче. Но я не мог этого сделать, да, физически. Потому что мне нужно было сейчас. У меня много раз было, когда я собрал кучу денег, думаю, накуплю там наркоты, и вот это мне на месяц будет, да. И я там, за 5 дней вот сторчал все, что я там говорю. И вот в 20 лет уже я в тупик зашел, состояние плохо и очень плохо. Трезвый мне было очень плохо, когда я употреблял, мне было плохо. То есть уже никакого хорошо, это была просто рутина. Вот как на работу ходишь, вот утром просыпаешься и пошел на работу. Да? То есть если поначалу это было фан, веселье, хихи, ха-ха, праздник жизни, то тут уже просто работа, да, вот ежедневная такая работа. И я, естественно, в полный рост криминал, воровство, воровать папу, маму, я в частном доме жил, металлолом оттуда выносил, папа сейф купил, ну, чтобы от меня как бы защищаться, короче, я этот сейф научился скрывать, папа уже начал говорить: лучше бы ты умер, короче, мы бы тебя похоронили, и вот это не смотрели бы, во что ты превращаешься. Вот, и тут пиздец в жизни был, но стало еще хуже, как бы. Это такой этот, в книге «Анонимные алкоголики» есть фраза, но становилось все хуже. Я шел по району в очередной грусти, печали, остановилась машина с моими друзьями, и они сказали: хочешь винт употребить? Я никогда не отказывался. Вот. И говорю: конечно, хочу. Пить или колоть? Конечно, колоть. Хотя, ну, у меня всегда был лозунг, типа, мои вены будут невинны, короче. Пить, колоть, курить, пить, глотать, курить, да. А колоться никогда. А можно сахара еще парочку? Или размешать чем-то, если там сахар размешан? Да, сейчас. Вот. И я начал колоть. Первый раз, когда укололся, я понял, что я зря. Ну, надо было колоться еще 15 лет, короче. Ну, это вот. И мне очень понравилось. Я вернулось удовольствие. Где-то на полгода вернулся кайф вот этих молодых лет. Говорит парень, которому было 20 лет. Это шутка такая. Читал, на притон зашел старый 21-летний наркоман. И через полгода вообще яма произошла в моей жизни. То есть я закалывался, закуривал, заглатывал, забухивал. А все, вот просто яма, никакого удовольствия. Кто-то дошел до такого состояния? Все, тупик, да? И вот тут логически можно было предположить, если ты уже в жопе, наркотики не приносят удовольствия, алкоголь не... Тоже у меня схема была, всегда можно было повысить дозу или скомбинировать. Ну, то есть это работало. А тут уже перестало работать. И вот тут просто логически, если бы я был нормальным человеком, можно было сказать себе: ну все, не буду употреблять алкоголь и наркотики, потому что кайфа никакого нет. Ну правильно, зачем употреблять алкоголь и наркотики, если кайфа нет? Вот, и тогда у меня начало работать то, что мне потом мой спонсор объяснил, как мышление алкоголика или мышление наркомана. То есть это особое мышление. Кто не знал, алкоголизм или вот химическая зависимость — это болезнь, которая классифицирована Всемирной организацией здравоохранения симптоматикой. И эта болезнь находится в разделе психиатрии. Вот. Оказывается, у меня мозг такой интересный, что он видит правду по поводу всего, кроме алкоголя и наркотиков. И вот я пришел к такому состоянию, что кайфа никакого нет, удовольствия никакого нет, проблемы, проблемы, проблемы. Ну, логично, ну окей, все, больше употреблять не буду. И тут у меня начались вялые попытки перестать употреблять. Вот. И обычно это происходило так, что вечером я, перед тем, как ложился спать, Говорил себе, все, короче, надо начинать новую жизнь, я так больше не могу, это яма, мне плохо, короче. Кто-то был такой опыт? Ну, то есть, вот ты такой, и утром такой мысль, бутылочку пива, вот бутылочку пива сейчас снимусь, или покурить немного травы, вот сним, и все, и новую жизнь. И снова я выпиваю бутылку пива, или покурил травы, и снова вот эта рутина. Вот. Причем самый интересный феномен, я понял, что я умираю, я понял, что мне надо что-то с этим делать. Но если мне мои родители говорили, Коля, ну посмотри, что с тобой, давай, тебе нужна помощь. Я говорю, идите нахуй, у меня помощь, ничего не надо, не заебывайте, это моя жизнь. И еще у меня такой лозунг был, это моя жизнь, я могу ее просрать как хочу. Ну то есть я в каждое напихал, да, ее. Потом когда-то я в юности там, прочитал книжку Дейла Карнеги, как перестать беспокоиться и начать жить. Из вот такой книжки я одну фразу. Не стоит плакать над разбившейся бутылкой молока. Все, это... Я, короче, ну вот у меня жопа происходит, и я не стоит плакать над разбившейся бутылкой молока, короче. Ну, то есть вот... в итоге... Ой, мне подарили колечки тут, ну не веселить. В итоге... жизнь становилась все хуже. И в 2007 году я зашел в свой штопор последний полугодовой. Я 3 месяца лета, это уже винт был в основном, и там чуть-чуть таблеток, травы. Ну, короче, мешанина такая. И я такое себе говорю, все, короче, с 1 сентября начинаю новую жизнь. Ну, вот лето я уже отожгу вот по полной. Вот все, что вот можно, вот лето, да, и вот... С 1 сентября вот все, начинаю новую жизнь, иду в университет и все. Кто-то был такой, ну, решимость, да? Ну, такая. Вот, я просто не знал, что такое мышление алкоголика или мышление наркомана, да? Это мне объяснил мой спонсор потом, что у меня такое состояние мышления, которое периодически сбои дает, да, и несмотря на мои все попытки, уверенность, силу воли, да, это вопрос времени, когда я заторчу снова, то есть просто вопрос времени, это вот вы выходите из срыва, и вот таймер такой хуй, ну, начинает работать, неизвестно сколько, может быть час, может, у кого-то был опыт такой, что вы принимали решение не употреблять, и через час вы уже употребляете, супер. Вот это все мышление алкоголика, мышление наркомана. Вот. И вот 1 сентября 2007 года я бросил вчера, накололся, ну, последний раз, там, я не помню, что-то еще там. И дорога направо в университет, налево друзья. И я подумал, ну что делать в университете 1 сентября? Ну я что, пионер? На линейке стоять, да? Ну последний раз, да? И в итоге я через 20-х числах ноября я попал в этот университет. Вот. И тогда уже все было... Я тогда весил на 10 килограмм меньше, чем сейчас. Ну то есть обратите внимание... Сложно откусить от меня 10 килограмм веса. То есть я реально в очень жестком истощении, марафоны, то есть не ешь ничего. Вот. И мне папа говорит, все, сынок, твоя учеба в университете закончилась, жизнь дома тоже закончилась. Мы тебя ложим в наркологию, потому что ну, это невозможно смотреть, как ты умираешь. Кстати, если у вас тоже такое убеждение, как у меня было, что моя жизнь – это мое дело, я людям говорил, с кем работал, если твоя жизнь, это твое дело, съезжай от родителей, езди в другой город, чтобы тебя не видели люди. Просто вместе с тобой умирают и родственники. Потому что у моей мамы седина первый раз появилась, когда я в отделе сидел, ну, там 3 дня, меня просто не знали родители, где я, да. И, ну, так как я уже рассказал, какой образ жизни я вел, то есть они там думали, где меня могли прикопать, короче, на заводах, где я ходил, там металлолом что-то, или где-то за наркотики, или я где-то, ну, что-то, вот, и тут, слава богу, в райотделе такой, да, вот, ну, и, короче, мой папа, я 3-й ребенок в семье, ну, то есть, сын, 2 дочки, сын, Папа очень ждал, я где-то в 33 года у папы было, 34 маме. То есть такой поздний долгожданный сын. Да? И вот папа, который меня любил очень сильно всегда, говорит мне: сынок, я не выношу. Вот просто, вот если бы ты умер, действительно проще было бы. Мы бы памятник тебе поставили, помнили, какой ты хороший был. Вот, и мне было больно, я потом только в трезвости понял, как должен был я ему причинить сколько боли много, да, чтобы вот он просто не мог выдержать вот дальше. Да. И в итоге меня положили в наркологию. И чтобы вы понимали, в 2008 году мои родители и я вообще не понимали, что со мной делать. И я сдался, хорошо, новая жизнь, еду. Я согласен ехать в наркологию, папа, вот все мои тайники, где я наркотики прятал, деньги, вот все пароли явки всех барыг, там, ну. И через полчаса думаю, вот это я долбоеб. Как я мог согласиться? Ладно, согласился, зачем я все тайники показал? Потом думаю, нет, все, новая жизнь, через час, вот это идиот. Наркология первый месяц вот у меня вот так вот был. Каждый день я хотел употреблять, и каждый день я думал, что я молодец, новую жизнь, и каждый день я думал, что я идиот, и зачем я этот. У кого-то был такой качели, да? Ты сходишь с ума, и я вот сходил с ума, и папе говорю, а наркология, где я лежал, это было место... У кого-то есть, кто не нравится, вот где вы живете? Вот здесь сейчас. Есть, да? Вот махает головой. Я лежал в нарколонии, в которой были вместо окон стеклоблоки. Стеклоблоки, знаешь, что такое стеклоблоки? Это такая непрозрачная стеклянная, типа, квадраты, да.
Двойные.
Да, двойные. Решетка вот, с внутренней стороны. И вот такая форточка, которую только палочкой можно было. Вот нары, ну, такие кровати, там, с резиной. Как это, рабица или как она называется, да? Сетка, да, вот, и в палате там 6 человек в комнате, которые целый день курят, ну, постоянно курят, то есть вот просто, то есть, где тебе пластиковая посуда, пластиковые ложки, вилки, чтобы никто никого не почикал, короче, никаких резеток, такая лампочка. Короче, и днем, и ночью атмосфера, ну, примерно одна и та же. Ты так, просто за этой стеклоблоком смутно понимаешь, сейчас день или ночь. А если ты нормально под таблетками, то, в принципе, даже не знаешь, день или ночь. Как бы. Ну, тебе. Поэтому вот, что мы там делали, мы в карты играли, разводили тех, кто только приехал под таблетками, в карты давай, на сигареты, короче. Вот. И там я быстро адаптируюсь, куда-то попадаю. И вот день на 3-4 я уже на корточках чифер с пацанами пил. Короче, вот. И в то же самое время я думаю, как бы бросать, да? А потом думаю, это бред, да? Я месяц там пролежал, я говорю, папе, надо что-то делать. Я месяц здесь лежу, каждый день хочу употреблять. Давай еще полежу. Ну давай, 72 дня я там пролежал. Там я в первый раз ширку укололся. Там я... там я арсенал мой знаний, что такое торпеда. Ты не знаешь, что такое на торпеде носить наркотики? Это в попу засовывают люди. Ну, наркотики, когда тебя обыскивают, там тоже ты раздевался догола. Это, короче, наркология, где я лежал, ты еще раздеваешься догола на входе, тебя обыскивают, кроме того, что в жопу не лезут, ну, как на тюряге. Поэтому проносят. Это, короче, пиздец. В моей жизни, мне 20 лет, мне еще даже 20, не 20 лет, и тут в моей жизни вот такой просто пиздец происходит. И я в этом месте еще Новый год отмечал. Потому что мои родители сказали, сынок, ну, типа, ты остаешься в наркологии, вот, потому что, ну, если тебя выпустить на улицу, ну, непонятно, что будет, короче. Поэтому полежи там. Вот. И меня... После этого я сказал папе, что давай найди какой-то... Тут рассказывали про какие-то реабилитационные центры. Вот. И мой папа нашел место, монастырь, 120 километров от города. Там был реабилитационный центр. Не я был верующий, не мой папа, не мама. Меня отвезли туда. Это было самое дешевое место, куда меня были готовы взять. Просто я так уже утомил всех родителей, всех близких, что прям просто вывезли, сказали, будешь полгода трезвым, мы тебя заберем там, и что-то поможем восстановиться в университете. Нет, живи свою жизнь как хочешь. Вот. И там я в первый раз попал на подобный кружок, когда все сидели, говорят, я алкоголик, я наркоман, я алкоголик и наркоман. И в первый раз в жизни я сам для себя неожиданно сказал, меня зовут Коля, я наркоман. И вот что-то там внутри щелкнуло, да, потому что я еще в наркологии, когда лежал, у нас там санитары говорили, вы там наркоманы, я говорю, бля, я не наркоман. Он говорит, а кто ты такой? Я говорю, я наркозависимый. А какая разница? А я не знаю, наркоман. А тут я сказал, я наркоман, короче. И мы начали говорить про всякие штуки, какие-то писать задания, я там был просто... Я не понимал, насколько все серьезно. Вот это самое важное. Я не понимал вообще всей трагичности моей ситуации. Я не понимал, что большинство из тех людей, которые были на реабилитации, начнут снова колоться, бухать. То есть, просто потому, что никто из нас не понимал до конца. Это болезнь. Мне только мой первый спонсор объяснил, что у меня такое мышление, которое не показывают мне реальность моей картины. Вот вы просто можете подумать, если вам 15, 20, 30 лет, просто подумайте, где вы сейчас находитесь. Вы находитесь не на работе, вы не с семьей близкими, вы не на курорте, вы находитесь в реабилитационном центре для наркоманов. И это вы здесь попали, потому что трагичность вашей, вы не видите даже, возможно, многие из вас трагичность вашей жизни. Кто из вас строит планы? Давайте по поводу планов. Кто-то имеет планы на будущее, на жизнь, да? Есть, да? Это хорошие планы, да? Кто из вас планировал год назад попасть сюда? Вообще, кто из вас, начиная употреблять наркотики, планировал попасть в реабилитационный центр для наркоманов? А кто-то из вас может похвастаться знакомым, я в охуенном реп-центре был. А ты чем занимался в это время? На работу ходил, с девушкой познакомился, женился. Ой, блядь, лошара. Вот в реп-центр это охеренно. Я о чем вам говорю, друзья? Донести мысль, которую мне потом донесли, я понял, что о каких планах может быть речь, если вы алкоголик и наркоман? Ваша болезнь, если у вас такая болезнь, как у меня, то вы можете даже трезвые до дома не доехать. Реально. Да. Некоторые особо мощные чуваки, как я, даже до остановки бывает не доходят, если сами, да. Вот. А такие отбитые головы, как я, могут начать колоться прямо посреди реабилитации. Что у меня и произошло. Я был 3 месяца в этом монастыре. 3 месяца работы с психологом, каждый день занятия. Но там была такая фишка, что были нормальные пацаны, как я, и были лохи. Лохи, они на занятиях про выздоровление говорили, там книжки, благодарность, давайте. И я, конечно, про благодарность, про любовь, раскаяние. Я все писал задание. Но в курилку выходил когда не было рядом консультантов, я был такой, какой я есть. То есть, все хуйня, это хуйня, тут лохи, То есть, мы нормальные пацаны, что там у вас в городе жил-был, работать не по понятиям. У нас 4 часа в день трудотерапия была, нам дали задание доски и такая фигня, тяпки, только ровные. И надо было корус с нее счищать. Представляете, доска с корой. Наш антирекорд это 2 доски за 4 часа. Чтобы вы поняли, можно сделать 50 или 60. Это просто ты ведешь, чик-чик-чик. Мы просто курили, петляли, прятались. Я не работал. Вот. На занятиях психолог что-то нам рассказывает, она только отвернулась, все хи-хи-хи, подрочил на ней, показал, все ха-ха-ха, да. То есть я сделал вид, мне тут интересно, я все делаю. Но на самом деле, да, Короче, я вас понимаю, кто здесь находится и ну, ждет, когда эта херня закончится. И смотрит, думает, идиоты какие-то, кто там пишет задания, что старается. У меня было такое мышление. Потом, когда я сорвался, я вдруг осознал, ну, там была такая штука, что вышли два парня на за территорию без спроса. Типа, все, мы идем пиво пить. И я шел за ними, говорю, тоже шел за ними, я тоже вышел за территорию. Ну, они нарушили, а я шел, и они не правы. Но я шел за ними, потому что я их пытался остановить, хотя я тоже нарушил правила этого, да. Но я чувствовал себе правоту. И вот чувак в магазине заказал три бутылки пива, одну взял себе, одну компаньону, одну мне протянул. И я просто начал пить ее. То есть, заходя в магазин, я их останавливал от срыва, но мне протянули бутылку пива, я уже пил. И вот когда я уже пил, эта бутылка еще только в меня втекала, и вот просто трансформация произошла. Все, я знал, что я буду сейчас колоться, я уже все варианты, где тут что украсть, можно где заработать денег, куда ехать, короче. Куда ехать за наркотиками? Я поехал в Запорожье, где я жил, это 120 километров. Взял там все эти все там кухню, приехал и 3 дня марафонил посреди реабилитации и посреди этого монастыря. Вот. Вот тоже на собрании сижу с вот такими болтами там. Все знают, что мы, все понимают, вот угашенные чуваки, короче, на колах, да, вот, и там такая штука, пару дней кризис был в этом реп-центре, что там начальника сняли, там какая-то, ну, мешанина с сотрудниками, и вот в этот момент 3 чувака в марафоне, 1 в запое, короче, ну, и, короче, этот срыв последний, показал мне несколько вещей. Первое, что это конец. Вот я вдруг осознал, что если я уже колюсь посреди реабилитации, на закрытой территории, да, в реабилитационном центре, ну это все. Это единственный вариант остаться живым, это комната там, 2 на 2 метра, оббитая поролоном. Все, закрывающееся, то есть я сам себя не контролирую. То есть у меня тоже, кстати, планы были. За день до срыва меня тоже спросили, напиши свои планы. Я бы написал, 1 сентября возвращаюсь домой, там, восстанавливаюсь в университете, буду жить дома, там, зарабатывать деньги. Ну, то есть план был заебись. То есть, но только на следующий день я уже кололся. Понимаете? Вот такая трагичность болезни. Потом я вдруг осознал, что 3 дня я был трезвый. Я кололся и был трезвый. И пил, вот, ну, то есть, когда я говорю, я кололся, это я бухал, когда, если я говорю, бухал, то там и таблет, ну, то есть, зачастую у меня не было чего-то одного, я, кто-то был опыт, что вы, такие, у вас проблем, куча, все, ну, вы такие выпили, что-то употребили, и такие думаете, да все заебись, все нормально, все порешаю, да, вот, а у кого-то был опыт, когда вы вдруг употребляете, а вы трезвые. Вот просто ты четко понимаешь, ты как был в жопе, так и, ну, ты, ничего не изменилось. И вот да, вот 3 дня я вот в аду был. 3 дня я в себя заливаю, и 3 дня я понимаю, что я посреди реабилитации, в другом городе, я уже торчу, что меня выгонят сейчас с реабилитации, что я приеду домой, что я умру, короче, от употребления. И вот такой тупик, я не знаю тупо, что делать. Вот. И я, следующее важное осознание было то, что больше никогда в жизни кайфа не будет. Вот никогда. Вот я вот в эти вот последние 3 дня, вот, ну действительно я пытался вот все, что можно влить в себя, вколоть, вкурить, вот все, все. И, короче, никакого кайфа. И я понял, что больше кайфа не будет. И я сделал то, чего я не делал никогда до этого. Я пошел к руководителю этого монастыря и признался, что я сорвался, и попросил, чтобы меня не выгоняли. Вот я говорю, если вы меня выгоните, я умру. Все. То есть это вот четкое, ясное сознание. Вот, он мне говорит, хорошо, то есть мы вам даем шанс. Я поблагодарил его и пошел доупотреблять то, что у меня осталось. Ну, сам. Вот. Это такой трагизм пока. Я не мог вылить, я не мог там выбросить, да. То есть я, вот если у меня было что-то, я всегда употреблял. когда со мной люди общаются, кто там употребление, я говорю, это правильная штука, вот говорят, типа, вылей, там, выброси. Но я тебя реально понимаю. Вот если ты этого не сделаешь, но я тебя реально понимаю, потому что, ну, я болел той же болезнью. Просто часто многие, вот многие из вас могут думать, типа, да что он понимает? Вот, да, типа, в вашей ситуации. Ну, в чем он понимает наркотик? Как-то, вот я реально понимаю. Вот я реально любил колодцы, реально любил бухать. Мне нравилась вот эта криминальная движуха. Мне вообще это все нравилось. Я это все делал, потому что мне это нравилось. Кто-то понимает, что это, ну, вот просто клевый образ жизни. Мне, от которого я получал удовольствие. И я лет в 16 мы курили траву в лесу, и я вот такое состояние. Меня наебывали всю жизнь, когда говорили, алкоголь и наркотики плохо. Это лучшее, что есть в жизни. Да? И вот тут я спустя 5 лет нахожусь в ситуации, что я в монастыре, я бездомный, у меня ничего нет. Выгнали с университета, я не могу вернуться домой. Я на 10 там, ну, то есть я гнию, ну, у меня прыщи там, все тело гниет, короче. И я уже сорвался даже посреди этой реабилитации. Вот все, конец. Вот в моей жизни конец. И я проснулся 17 июня 2008 года в жутком отходнике. И я не мог представить, что это будет первый день моей трезвости. Нет. Вот. Там что-то во мне поменялось. После этого последнего срыва я действительно внутри надломился. Вот внутри я надломился, и я для себя решил, что я буду, если я буду с нормальными пацанами, ну, кто там саботирует вот это все выздоровление, кто там покурил, то я просто умру. Я принял для себя решение, которое реализовываю уже там 10 лет, что я буду общаться только с людьми, которые действительно хотят оставаться трезвыми. И стоит там, у нас там было, не знаю, 10-15 человек, там, всего несколько человек хотело оставаться при этом. Все остальные для папы, для мамы пообещали машину купить, там, квартиру. Я не знаю, можете продолжить список, да? Все, кто здесь, вы здесь тусуете, живете какое-то время, вы знаете, кто здесь чем дышит по курилкам, по-честному, да? Часть из вас здесь просто, о, кто-то может прячется. Ну, я когда в наркологии прихожу или в рекцентрах спикерю, я говорю, есть кто-то из вас, кто в натуре хочет остаться трезвым? И такие, да как, мы бы, если бы не хотели остаться трезвым, мы сюда бы не приехали. Я говорю, ребята, я лежал в наркологии. Я знаю, что в наркологии, где я лежал, всего 3 человека на всю палату, там на 20 человек туда легли, чтобы что-то сделать со своей жизнью. Остальные за справкой для суда, от кредиторов прячутся, от милиции, да. То есть в реабилитации тоже много людей приезжает для того, чтобы что-то сделать со своей жизнью, но многие просто проскочить. Но самое прикольное, что бывает те, кто изначально даже не собирался выздоравливать, потихонечку начинают перебираться в лагерь вот, трезвости. И это здорово. Единственное, самое главное, чтобы если у вас есть такая штука, что если вы уже были на педали такой гангстера, крутого пацана, а типа, как я буду вести себя по-другому, меня же нормальные пацаны осудят, то помните, что это все хуйня. Нормальные пацаны, вот все нормальные пацаны, которых я знал в 15 лет, они уже умерли, они в тюрьмах сидят, они в наркологиях, ВИЧуха, гепатит, вот все нормальные пацаны. Все лохи, кого я знал в 15 лет, живут прекрасную жизнь с семьями, с работами, с машинами, зашибись. Поэтому что-то неправильное в нашем понимании, кто такие нормальные пацаны, а кто такие лохи. Да? И это одно из важных здравомыслий, ну, вот это, да, наблюдение, которое у меня было, когда мы с моим подспонсорным общались на эту тему нормальных пацанов. Короче. И вот действительно, типа, все нормальные пацаны, все вот по лагерям. Там, вот. И, короче, после этого срыва я начал делать все, что там нужно было делать. Трудотерапия, буду делать трудотерапию. Писать задания, буду писать задания. То есть все, я не общаюсь с теми людьми, кто не хочет. Ну, то есть, естественно, я с ними вот в одном помещении, но я уже не хожу целенаправленно с ними курить, там, общаться. Все, короче, я провел черту. Очень быстро мне там предложили волонтерство, я там начал волонтерить в этом реабцентре.
И мне там дали ключ от каморки. И я папе говорю: папа, представляешь, мне тут дали ключ от каморки. Мой папа заплакал. Мой папа заплакал, когда я ему сказал, что мне доверили ключ от какой-то каморки. Просто его
сын... Есть человек, в который ключ от каморки.
Да, но я имею в виду, вот мой папа заплакал, когда вот... я не знаю, что там у него, надежда появилась, что вот что-то меняется. Если мне что-то доверили, чтобы вы поняли, мои родители, ну, никаких ключей бы мне не доверили. Ну, вообще никакие, да. Вот. И там еще был важный момент. Короче, мне нужно было возвращаться домой 1 сентября. Но я понял, что я не знаю, что делать с трезвостью. Ну, то есть я еще, не, ну, на тот момент я понял, что я не нашел ответ. То есть я понял, что если я сейчас отсюда уеду, то я приеду домой и начну колоться. Ну, то есть просто это вопрос времени. Ну, через неделю, через две, через месяц, через полгода. Ну, это, ну, я начну, вот, просто. Кстати, я еще осознал в этом срыве, что я алкоголик. Это тоже было, ну, удивительное для меня. Я все время думал, что я наркоман, проблем с алкоголем нет. А потом, когда я со спонсором начал разбирать, оказывается, что я, ну... алкоголик, который в наркотиках убегал от того, что со мной происходило в алкоголе. Просто я, если я начинал пить, то вообще жесть жестяная, то есть, ну, там люди бились, машины бились, стекла бились, цепями какая-то херня, ну, то есть, жесть. А под наркотиками не так жестко, короче, ну, в смысле, не так жестко, я деградировал физически, но вот так вот, чтобы взять палки и кого-то пиздить идти, ну, такого не было, да, чтобы там, давайте перевернем машину вот этих дебилов, которые возле нас решили тёлку выебать, ну, короче, как они посмели, ну, короче, какой-то бред, то есть, ну, то есть, я просто, машина лежит, машина в палисаднике, перевернутая на крыше, вся цепями избитая, ну, стекла, да, на ней прыгали просто из-за того, что два чувака приехали на... не в то место, короче, с девчонкой замутить это. И вот это пьяный, какого хуя у нас тут что-то происходит. И вот вот из-за вот этого всего места, где мы там бухали, хозяин квартиры, ну, это не квартира, а дома, такой говорит, почему у меня в квартире, в комнате воняет пиздятиной. Берет лопату и выбивает все стекла на первом этаже. Вот от такого трэша мы убегали в этот, наркотики. Ну, покурить, там колеса, поколоться. То есть тогда общаешься, куда-то пошел. Ну, оно прикольно, да? И поэтому, как я понял, что я алкоголик? Когда я вот в книге «Анонимные алкоголики» написано, что вот есть люди, которые начинают пить, у них ненормальная реакция на алкоголь, ну, феномен тяги. Они начинают пить и не могут остановиться. А точно такая же ненормальная реакция, люди начинают пить, идут колоться. Ну, выпил бутылку пива, пошел колоться. Выпил бутылку пива, пошел там амфетамин нюхать. Выпил бутылку пива, там бокал вина, пошел таблетки хавать. Моя сестра, она выпивает бокал вина, и с ней ничего не происходит. Выпивает бутылку пива, а с ней ничего не происходит. Ну, она не алкоголик. И не наркоман. И вот это было для меня важное открытие, что оказывается у меня даже больше проблем с алкоголем, чем с наркотиками. Почему? Потому что трезвый я понимаю, что наркотики плохо, а про алкоголь у меня мысли, это все фигня, там этот, бухать можно, там. Но все мои практически вот эти последние срывы с наркотиками, они были, начинались с алкоголя. Я понял, что я алкоголик, и это было такое вау. Открытие. Вот. Итак, у меня появился посреди реабилитации появился мой первый спонсор в анонимных алкоголиках. Мы просто, у нас была реабилитация, там еще группы проходили. И мы должны были ходить на эти группы. Вот. Я уже там волонтерил в этом реабилитационном центре. И можно было взять типа наставника в анонимных алкоголиках и делать вот шаги. Ну, то есть. И я начал с ним делать программу, то, что, как она написана в книге «Анонимные алкоголики». То есть это немножко отличается от реабилитации тем, что там мы больше говорим о Боге, о духовности, о каких-то Хотя, не знаю, может, и Вася об этом говорят. Говорится. Но Антон мне сказал, что... объяснил такую штуку, что кроме того, что я пить не могу из-за того, что у меня тело неправильно устроено, не могу трезвый быть из-за мышления. Так вот, он, зачем нужна спонсор в анонимных алкоголиках дальше? Потому что я не могу опираться на свое мышление в трезвости. Вы здесь, и я попал в вип-центр из-за того, что я делал то, что я думал. Это тонкая фраза. Утром я просыпаюсь, и вот каждый из вас, и думает, позвонить может быть Васе, там, Наташе, Андрею, спросить, как дела. А это барыга там, или человек, с кем вы употребляете. Это ваш мозг придумал. И вы узнали, как дела, и он, а может быть съездить, встретиться, чаю попить. Это ваш мозг придумал. А потом ваш мозг говорит, давай чуть-чуть. Ваш мозг говорит, да. И вы употребляете, а потом включается тяга. И это ваш мозг говорит, слушай, может у мамы спиздит кольцо? Ну, оно же ей не нужно. Она же его даже не носит. Ну, зачем оно? Это ваш мозг, а не чей-то. Да? Это ваш мозг говорит, слушай, ну вот два шприца я держу в руках. Я не могу идти в аптеку за чистым шприцом, вот просто не могу. У кого-то был опыт, вы не можете, вот два шприца держите из пакета какие-то, этот вроде нормальный, да. И вы четко знаете, что такое гепатит, ВИЧуха, да, но вы просто не можете, это вы не можете, да. И вы начинаете так, что-то там, бассать водой, там, спиртом поболтать, да, и колите, да. Вот Бог меня уберег, что у меня нет ВИЧухи, гепатита и так далее. Ну это чудо, реальное чудо. Я когда лежал в наркологии и думал, как могло так же произойти, что я одним шприцом укололся с тремя незнакомыми чуваками. Да? Вот. Это мой мозг, мое мышление согласилось уколоться шприцом с тремя незнакомыми чуваками. Вопрос, уважаемые знатоки. Как вы можете опираться на свое мышление в трезвости? Какие могут быть у вас планы на жизнь, если ваше собственное мышление, которое эти планы вам составляет, это то, что вам скажет, пойдем к колодцу, и вы скажете, пойдем. Пойдем бутылочку пива, пойдем. Когда я эту тему осознал, что проблема в моем мышлении, тогда я смог довериться и консультантам в реп-центре, и психологу, и потом спонсор. Я понял, что я не могу опираться на свое мышление. И мне сказали, вот отдай все, что связано с твоей трезвостью, другому человеку. Просто отдай. Это не ты решаешь, сколько молиться, не молиться. Это не ты решаешь звонить спонсору. Это не ты решаешь, сколько собраний в неделю. Это не ты решаешь, вот это, что делать по выздоровлению. Почему? Потому что все, что ты решаешь, тебя приводит к употреблению. Вот, это... Я не знаю, идею уловили, не уловили, но я ее принял. Я хоть зачем нужны собрания потом, да? То есть они нужны, потому что для того, чтобы быть среди людей, которые тебе будут постоянно подсказывать, говорить, в чем твоя проблема. Потому что мой мозг меня убивает. Так я начал делать программу. Мы сейчас со спонсором. Я довольно быстро дошел до 9-го шага, до возмещения ущерба. И я это делал шаги параллельно с тем, что я жил в реабилитационном центре, я там уже работал, ну как волонтерил, да. И потом просто наступил момент, когда не нужно было, я просто понял, что на этом моя реабилитация закончилась. Я прожил год в этом монастыре, и я просто посмотрел, это не было убегание куда-то, убегание зачем-то, я просто, ну, у меня уже был спонсор, я был на спонсором двух людей, я ходил на собрания, я возмещал ущерб на территории там, ну, этого монастыря, где я был. Вот, и просто настало время возвращаться домой. Вот. И в принципе вот эта тема возвращения домой, это основная тема, о которой бы я с вами хотел пообщаться. Но у меня так устроен мозг, что я на тему выздоровления могу общаться только с людьми, которые понимают, что они понимают, о чем речь. Ну, то есть, и вот это все, что я вам рассказал, это была единственная цель, чтобы вы поняли, что я понимаю, о чем речь. Да? Я не в книжках прочитал, обо всем этом, да. Я прожил это все на своем опыте и расскажу о своих проблемах и своей боли. Сейчас мы посмотрим, сколько тут время. 49 минут. Мы чуть 10 минут сделаем перерыв, еще вот посидим часов. Вот, я приехал домой, когда, то я понял быстро, что трезвость дома и трезвость на реабилитацию, это вообще немножко разные вещи. Потому что для того, чтобы мне, типа, пообщаться с консультантом, мне нужно было просто открыть дверь комнаты, вот консультант. Для того, чтобы пойти на группу, ну, мне нужно было встать с кровати, дойти там 10 шагов, и вот тебе этот. Для того, чтобы, ну, я знал, когда там будет еда, там, 3 раза в день. Я знал, когда, там, куда идти. Ну, то есть, вся моя жизнь была распланирована, вот таком. А тут я приехал в состояние, вот, ну, делать, что хочешь. Я жил с родителями, ну, реально. Вставай во сколько хочешь, иди куда хочешь, делай, что хочешь. И, слава Богу, на тот момент для меня реабилитация сделала самое важное, что может дать реабилитация. Я надеюсь, что у вас это произойдет. У меня произошло осознание, что мне придется до конца жизни, если я хочу быть трезвым, заниматься трезвостью, выздоровлением. До конца жизни мне придется ходить на собрания, до конца жизни мне придется общаться с спонсором, до конца жизни мне придется тратить часть моей жизни служение, молитва, медитация, возмещение ущерба. То есть я это полностью принял. Вот, ну, потому что я когда приехал в реабилитацию, у меня вот, типа, анонимный алкоголик. До более безумно, дебильного названия я себе не мог представить. Ну, как кто мог придумать назвать что-то анонимные алкоголики? Это же там открывал там, типа, Билл Боб, там, для меня это Билл Боб, Том и Джерри, вот, ну, реально, ну, реально, то есть, шаги, 10-й шаг, 8-й, 3-й, это все фигня, зачем называть я алкоголик и наркоман, зачем это постоянно себе наворачивать, там, зачем за какие-то руки браться, зачем, то есть, я вот, то тут уже у меня было состояние, что я не понимаю, короче, зачем это все делать, но раз надо делать, хорошо, буду делать. Надо иметь спонсор, у меня будет спонсор, надо ходить на собрание, буду ходить на собрание, надо молиться, буду молиться, надо помогать другим алкоголикам, там, я помогаю, надо, я не знаю, что там, все, что мне спонсор говорил, я начал делать. И когда я приехал домой в Запорожье, то у кого-то, вот я сейчас буду делиться своими, там, у кого-то есть ощущение, что вы реально достойны, например, на классной машине ездить?
Да.
У кого есть, да? Да, да, да. И у меня такое ощущение, классная машина. И я думаю, извините за выражение, схуяли. Вот. Ну вот, типа, как я могу, ну, я себя спрашиваю, Коля, что ты умеешь делать? Мне 21 год, 22 уже, с момента, пока я приехал с реабилитации, 22 года. Что ты умеешь делать? Воровать деньги у папы, варить первентин, ну, винт. Все, распространять наркотики вот умею. И то не очень умело, да? Потому что я такой распространитель был, я скалывал перваки и разбодяжные распространял. За что у меня была куча проблем. И у меня вопрос, то есть, Что я умею делать? Ничего. Вот вообще ничего. И вот я себе вопрос. Почему я думаю, что я могу ездить на какой-то машине? Откуда она вообще появится? Это просто... Я понял, что это галлюцинация. Возможно, тебя мама подарит, папа подарит. Ну, там. Но по факту, вот если брать вот чисто меня, вот отдельно, я не то, что недостоин, а... У меня не может ее появиться, в принципе, откуда она появится, кроме моих галлюцинаций. То есть, да? Классной работы, может, тоже вы думаете, меня возьмут на любую. Вот я должен работать на какой-то классной работе. Да?
Да.
Точно, да. И я думаю, на какой-то. Потом думаю, почему меня вообще могут взять? Я прихожу на собеседование, и мне говорят, что вы умеете делать? Я говорю, винт могу варить. И у папы деньги воровать. А мне говорят, мы вас берем. Именно такого сотрудника, как вы, мы искали. Мне бы сказали, а вы вообще с обычными людьми можете общаться? Ну, просто поддерживать разговор. Я бы сказал, нет, я последние 5 лет общался с наркоманами, с барыгами, там, жил жил-был на тени. Я, в принципе, даже не знаю, о чем тут жизнь происходит, да? Ну, потому что я пытался общаться с людьми, кем я раньше дружил, да? Там, 15-16 лет. Я вот вышел с реабилитации, я там пересекался с ними. И мы вообще не понимаем, ну, не то, что мы не понимаем, а я их не понимаю. Им не интересна тема наркотиков, им не интересна тема там, криминала, им не интересно там, парафинить кого-то, да, там мы тут охуенные, это все лохи. Там. Они рассказывают про какие-то вещи, которые мне неведомы. Как они детей воспитывают, как они на работу ходят, да, как они в жизнь происходят. Как... Они рассказывают вещи, о которых я. Я могу рассказать, как там я на картах сидел, чифер пил в наркологии, да, я могу рассказать про реабилитацию, да, что в принципе вообще им не актуально. И поэтому я вдруг понял, что мое эго, мое представление о себе, оно вот такое, а в реальности я вот, вот такое, да. И вот, и вот это было болезненное осознание, что... Вот фраза в книге «Анонимные алкоголики» есть: «Впереди нас ждет длительный период восстановления». Я вдруг осознал, что действительно это будет длительный период вообще восстановления полного. Да? То есть, следующий момент. У кого-то есть мысль, почему я вот алкоголик и наркоман? Вот почему я? Ну вот почему? Да? Я помню, я с собрания ехал, вышел с маршрутки, перехожу дорогу и думаю, ну мне 22 года, ну вот почему я? Ну вот почему я? И ко мне такая мысль пришла, которая мне очень помогла, что не имеет значения, почему я алкоголик и наркоман. Я уже алкоголик и наркоман. И больше в своей жизни я принял решение больше никогда не думать о том, ну, почему я уже сюда попал. Все. То есть я принял решение не думать, почему я алкоголик и наркоман, а думать только то, что с этим делать. Все уже. Я уже обречен ходить на эти собрания с этим спонсором, делать шаги, возмещать ущерб, заниматься молитвой, медитацией. Я все уже обречен. Вот. Поэтому я об этом больше перестал думать. Потому что это реально была тоскливая фигня. Если я начинаешь думать, ну почему я, это то, как жалости к себе, ну меня, по крайней мере, грусти, печали вот такому, ну вот. Потом такая штука, я очень презирал своего папу, потому что он сварщик. Ну, я же это я же и машину достоин, да, как вот девушка, и работать, и классно этот. А мой папа, ну кто он, ну сварщик. Даже в западло пацанам сказать, что у меня папа сварщик, да, вот. И тут я понял, что вот все, что есть в моем дворе, все заработал мой папа. Все, что было украдено, вынесено с моего двора, все было заработано, вынесено таким классным пацаном, как я. И я смирил свою гордыню и подошел к папе и попросил: папа, можешь научить меня быть сварщиком? Потому что я ничего в жизни не умею. И это, я приехал весной домой, а в сентябре мне, ну я год пропустил, типа план был пойти учиться в университет обратно. И вот я освоил профессию сварщика. Это то, чем я зарабатывал деньги первые 5 лет трезвости. Вот. То есть я был сварщиком. Вот. И как бы это мне не нравилось, как бы, но это приносило деньги, настоящие, честно заработанные деньги, которые я начал ценить. Потому что все ворованные деньги, которые у меня были, я их не ценил, ну не оценивал. Я не понимал стоимость денег. То есть это зашел там. Я понимаю, у меня там долларов 200 в кармане украденных. Я понимаю, что вот завтра утром их не будет. У кого-то было четкое осознание, вот сейчас, что у вас сейчас котлета на кармане, и вот утром их четко не... Вы либо проторчите, либо в автоматы зайдете. И я такой в магазин захожу, компьютерный магазин, самые дорогие колонки. Я говорю, какие самые дорогие колонки? Вот самые дорогие колонки. Я говорю, покупаю. Просто купил, пришел домой, поставил, утром просыпаюсь, хоть колонки на столе, ну, остались, да. Вот. А тут деньги, которые я начал зарабатывать, они начали иметь ценность. Ценность первых заработанных денег, эта ценность, она начала еще давать самоуважение. Самоуважение, что вот я начал зарабатывать первые деньги,
Это, кстати, одно из наблюдений, которое я с моим спонсором делали, что это важная часть трезвости, чтобы люди начали зарабатывать деньги. Вот те, кто на маме, на папе шею там, типа, сынок, там не работай вообще год-два, ты просто будь трезвый, вот тебе бабки, короче. Я не говорю сейчас про период реабилитации, тут понятно. Я говорю именно про трезвость, что это важный момент, начать зарабатывать деньги, чувствовать себя как взрослым человеком, да. Потому что, ну, как-то это работает в голове, да, что... Вот. Дальше я приехал, и мне не было с кем общаться. Вот вообще не с кем общаться. Я сказал, что вот я был спортсменом до 15 лет, пока с футболом занимался. Я понимаю, ну, все ребята, с кем я занимался футболом, кто-то уже стал там полупрофессионально играть, то есть... И, ну, мы вообще, ну... Мы на разных вообще плоскостях. То есть я пробовал, кстати, интересный момент, я уже в наркологию ходил, как с 12-м шагом. Ну, то есть 12-й шаг это помогает другим алкоголикам и наркоманам. И встретил чувака, с кем я в нападении играл в футбольной команде, вот, в наркологии, в том же спецблоке. Говорю, Антоша, а ты как? А он такой, я случайно попал. Ну, а случайно, если у вас есть ощущение, что вы случайно попали в реп-центр или в наркологию, случайно... Ну, в дурдомы, наркологии, ну, не реп-центры не попадают. Ну, вот. И у меня было две попытки пообщаться, ну, начать общаться, думать, с кем кололся, точно нельзя общаться. Да? Ну, то есть, тем с тем ребята, кто там побухивают, да. И мы сидим в баре, я там чай пью, а не пиво. И там, о, охуенная официантка, давай, бля, может, снимем ее, там, потрепаем. И я понимаю, что я по-трезвому, и я не трезвый, это разные люди. Я когда не трезвый, я там жила-была. А я трезвый, довольно скромный такой парень, там, интеллигент. Я бы даже сказал удивительную вещь, интеллигентный. Ну, то есть я книжки читал. То есть я когда трезвый, там, ну, такой, более. Я сейчас более раскрепощен, чем я 10 лет назад. То есть. И я понимаю, мне дико это слышать. Мне, чтобы вот точно так же общаться, как они, мне надо реально что-то навернуть. Потому что тут еще программа «Шаги, честность, там, открытость, там, уважение к людям». Да? И тут я такой, нет, что-то... Потом я всех друзей проинформировал, пожалуйста, не предлагайте мне ничего употреблять, потому что я вот был в реабилитационном центре. И мне один парень, там, Колян, там, давай накуримся. Я говорю, Санек, ну, пожалуйста, не предлагай мне, ну, не надо мне башню подрывать. И потом, там, через какое-то время, он там, Колян, да охуенная шмалис, давай, там, бесплатно. Я говорю, Саша, зачем ты мне предлагаешь? Я же тебя просил мне не предлагать, ты что, хочешь, чтобы я снова гнил где-то на притоне? Да нет, ну, это ж просто трава. И я понял, что вот все, я не смогу общаться с ними, потому что мы по разным сторонам баррикады. И еще был важный момент, у меня был чувак такой, мудрый наркоман. Кого-то есть такие знакомые, вот, заторчать, и вот просто можно поговорить, вот, типа вот, умный, с умным человеком, да, таким. Нет, это не забухать, именно там таблеток таких, опия содержащих покурить, и вот вы такие два философа собрали. И я вот пришел к этому мудрецу и говорю, прикинь, Жека, я в университет восстановился, вот все, вот иду вот учиться. И он говорит, это дословно примерно, бля, пиздец, Коля, ты не бухаешь, не гасишься, не куришь, короче, в университет восстановился. С тобой, блядь, скоро не о чем побазарить будет. И я думаю, боже мой, я человеку, которого я уважал, рассказываю, что моя жизнь улучшается, да, что я не умираю, что я в университет. Я ему рассказываю, что моя жизнь улучшается, а он говорит, что я ебнутый. Ну, то есть реально. Ну, то есть... Я понял, что вообще нам не по пути, вообще, ну, то есть, как вот, ну, как я могу общаться с человеком, я ему рассказываю, что у меня улучшается жизнь, а он мне рассказывает, что это все херня, короче. И все, и вот это был такой большой, а еще один момент,
мне мои знакомые рассказали, что их там побило сильно. Они побили милиционера в штатском, потом мы их нашли и там били, много, били, как бы, дед бил, бабка била. Короче, и вот их там отпустили, ждали суда. Я тоже шел в собрание анонимных наркоманов, тогда я ходил. И вот они стоят, не знаю, представьте, какая-то оживленная улица, не прям проспект, но как-то оживленная улица, трамваи там ездят, автобусы, полиция. И вот они стоят возле киоска сухой, ну, то есть крутят бутылку, чтобы траву покурить. И прямо вот на улице, то есть можно зайти за магазин, ну, то есть... в темноте, да, а это такое, ну, состояние, мы охуевшие чуваки, блядь, курим траву прямо там на улице, и нам все плохо, короче, ну, вот такое. Это прикольное состояние, действительно. Но я иду с собрания, вот, они этот, здороваясь, тут взрывают, начинают курить, и какой-то у меня тут на разговор, я понимаю, что вот сейчас патруль останавливается, упакуют всех и меня. Да. И мне им рассказывать, ребята, я выздоравливающий алкоголик и наркоман, у меня ничего нет, я трезвый. Там, они мне там, ой, а что у тебя в кармане шприц делает? Там, ну, нас находят, я не знаю, как у нас находят и наркотики, ну, когда надо найти, милиционеры. Ну, я имею в виду, вы подумали, что у меня был, нет. Я имею в виду, если бы вот всех нас упаковали, то у всех бы нашли... Все, чтобы, ну, на статью, на денежку. И мне рассказывают, ребята, у меня есть спонсор, я там трезвый, университет восстановился, я даже не курю. Это все фигня. Сам факт, что я тусуюсь в этой компании, он уже располагает к тому, чтобы какая-то жесть произошла. То есть вот. И все, и я тогда еще больше вот такую глубокую линию, такая траншея, в мою жизнь кто-то может из старых знакомых прийти. Только в одном случае, типа, Коля, ты вот трезвый, расскажи, как мне оставаться трезвым. Все. Больше никаких пересечений. Вот. И вот эта ситуация, я мысль договорю, мы сделаем перерыв. Почему? Потому что... Парам-пам-пам. Потому что криминальные завязки, они очень сильные. Да? Они вот эти общения старые, наркоманские. Вот, с кем-то я вот... кололся, с кем-то воровал, с кем-то вот. И вот, вот их разорвать вот, довольно сложно. Но это была важная вещь для того, чтобы мне остаться трезвым. Но когда я это сделал, я оказался в вакууме. Вот просто в вакууме. С кем я кололся, пил, торчал, курил траву, там криминал, я не могу общаться. С теми людьми трезвыми, знакомыми, с кем я когда-то общался, я не знаю, о чем с ними разговаривать. Ну, то есть, 5 лет, а у кого-то 10, 15, 20. Ну, то есть, это срок, когда это другие люди, и я другой. Ну, то есть, это уже не те люди, с кем мы в футбол когда-то играли. И в итоге я сам. И вот это состояние я сам, это прямая дорога к колодцу. И вопрос, за счет чего начать социальную жизнь строить. За счет сообщества анонимных алкоголиков и наркоманов. Это становятся первые люди, с кем я начинаю дружить, общаться, опираться, звонить, созваниваться, встречаться, чай, пить кофе, общаться. Ну, то есть, вот эта идея, ну, которую вот вам донесли, зачем нужно после реабилитации типа, ходить на собрание? Потому что вы просто столкнетесь с этим, что если вы будете общаться со старыми друзьями, колодца начнете с трезвыми старыми друзьями пока не о чем будет, пока не о чем будет. Вы когда чуть-чуть протрезвеете, ну, я расскажу, чем я дальше в трезвости занимался, потом у вас появятся темы, чтобы пообщаться и со старыми друзьями. Но вот первый этап, вот это группы, часто многие используют, там, консультантов, ну, то есть, есть какие-то, самое важное прийти к пониманию, что мне это нужно для того, чтобы новый круг общения сформировать. Потому что старый круг общения будет тупик. Ну, вот. И я предлагаю сделать 15 минут перерыв, там чай покурить, и мы вернемся, и я еще вот в течение часа пообщаюсь, как вот из позиции, которой я был, вот я пришел к тому, что сейчас. Я последние 10 лет там, университет закончил, освоил работу, путешествовал много там, там разные штуки самообразования, там татуировки начал бить, там, ну, то есть у меня нет татуировок, которые я сделал в употреблении. Это все мои татуировки в трезвости. И вот мы через 15 минут на эту тему пообщаемся.
Спасибо.